Высоко стоит наука, высоко стоит человек. Александр Полежаев.
Гипотезы и подтвержденные истины. Советы и прогнозы. Взгляд на происходящее с научной точки зрения в программе «Что говорят ученые».
Что говорят ученые. Для слушателей старше 12 лет.
Здравствуйте, друзья. У микрофона Игорь Китаев. В этом году, 10 февраля, в Крыму произошло знаменательное событие. Был поставлен рекорд потребления электрической мощности – 1663 мегаватта. Это исторический рекорд, который побил предыдущий исторический рекорд января 1991 года, то есть еще советских времен. Как мы к этому пришли? И почему крымская энергосистема с этим справилась, даже не зачихала и не закашляла? И кто потребители сейчас этой электроэнергии? Поговорим далее в нашей программе.
Для справки.
Освоение источников энергии было для первобытного человека таким же важным делом, как овладение орудиями труда. 400 тысяч лет тому назад наши предки стали целенаправленно использовать огонь. Это дало им тепло, свет, защиту от зверей, расширило возможности приготовления пищи. Люди стали дольше жить, их самих стало больше, они заселили такие территории, на которых без костра не проживешь. В дальнейшем, уже в летописную эпоху, к древесине добавились другие источники энергии – каменный уголь, торф, нефть, газ. Чем дольше шел прогресс, тем эффективнее люди преобразовывали энергию горения в другие виды энергии. По морям поплыли суда на сжигаемом топливе, а по дорогам поехали автомобили с горячо бьющимся сердцем мотором. Развитие любой страны стало напрямую зависеть от того, насколько она обеспечена энергоресурсами. В итоге, место рождения ископаемого топлива стали важнее золотых рудников. Ради контроля добычи нефти и газа западные страны начали развязывать кровопролитные войны. Когда нефть, газ и уголь в Европе подошли к концу, была изобретена климатическая повестка. Ее основной мотив – энергия ветра и солнца – это хорошо, биотопливо из рапса – тоже, потому что оно возобновляемое, а горючее, добытое из-под земли – это плохо. Из-за него в атмосферу попадают парниковые газы, а это меняет климат и приводит к глобальному потеплению. В рамках этой энергетической философии и существует сейчас западный мир. Эта логика победила и стала мейнстримом исключительно потому, что в европейских недрах закончились собственные ресурсы.
Что говорят ученые?
И обсуждать электроэнергетику Крыма, Российской Федерации и в целом мира будем с нашим гостем. В студии Виктор Тарасович Плакида, аудитор Счетной палаты Республики Крым. Здравствуйте.
Добрый день.
Виктор Тарасович, в истории нашей программы это первый случай. У вас две ученых степени. Вы кандидат экономических наук, а также доктор наук государственного управления. Расскажите, пожалуйста, какая из этих степеней связана именно с электроэнергетикой? Также отмечу, что вы заслуженный энергетик Крыма.
Спасибо, Игорь, уважаемые телерадиослушатели. Прежде всего, хочу поздравить всех нас, и жителей Крыма, и всей Российской Федерации с знаменательным событием – 9-й годовщиной Крымской весны. И вернуться в этой части к тем проблемам, которые, в частности, пришлось решать и крымскому руководству, да и, по сути дела, всем специалистам, кто был в это время с нами. Это полное отключение электрической энергии на полуострове. Эту ситуацию взяли под полный контроль руководители Крыма и Сергей Валерьевич Аксенов, и Владимир Ильич Константинов, и, безусловно, команда Федерального министерства энергетики, все, кто был необходим в этом периоде, в этом времени. И, как мне кажется, команда успешно справилась с решением проблемы, аналогов которой мировой энергетикой не было. То есть такого случая, чтобы отключить двухмиллионный полуостров, собственно, история энергетики не знала. У нас получилось. Я хотел бы в этой части отметить частично вопросы, связанные с нетрадиционными источниками или возобновляемыми источниками электроэнергии. Что касается вашего вопроса, моя первая работа кандидатская посвящена как раз работе экономического механизма повышения эффективности деятельности энергоснабжающих предприятий.
Хотя то есть как раз профильная в данном случае.
Назвали много регалий у меня, но на самом деле я служил и служу энергетике большей частью своей жизни, это моя профессия. И я хотел бы здесь отметить вклад тех самых возобновляемых источников, истории которых тоже не случайно именно здесь, на полуострове. Об этом скажу позже. Так вот, тогда, когда нам совершенно не хватало мощности на необходимые нужды, вот здесь говорилось о том, что мы уже привыкли к этому, это неотъемлемая часть нашей жизни, деятельности, тем более и для горожан, для экономики, для сельского хозяйства. Именно тогда в строй вступили солнечные электростанции. Запас мощности составлял ни много ни мало 330 мегаватт. Вот вы сейчас назвали цифру 1600 мегаватт. Это тот максимум исторический, которого достигла энергетика.
Да, кстати, на радио сложно представлять цифры, как-то их визуализировать. Давайте с этими цифрами поработаем. Ага. Итак, рекорд в Крыму энергопотребления был в этом феврале 1663 мегаватта. Давайте назовем нашим радиослушателям цифру, на которую Крым рассчитывал в украинские времена, в 2013 году. Какое было наше среднее тогда энергопотребление?
Среднее энергопотребление составляло порядка 1200-1400. Ну, в среднем...
А в блэкаут мы рассчитывали на какие цифры?
Нам приходилось рассчитывать в ноль. У нас запас наших станций, наша мощность давала 180 мегаватт в максимуме. Вот всего 180 из того, что требовалось 1 100 000 или 1 100 мегаватт.
И возобновляемая энергетика тогда помогала?
Да, и она давала максимуме 330 мегаватт. Это только давало солнце, а еще у нас были ветровые электростанции, которые давали до 36 мегаватт. Вот такой весомый вклад. То есть, по сути дела, четверть необходимой мощности в обычном режиме давали нам возобновляемые источники электрической энергии.
Давайте с этими цифрами продолжим работать. Итак, 1663 мегаватта – рекорд потребления Крыма в этом году. А в целом, насколько мы можем рассчитывать, это реальный предел? Или мы чисто гипотетически, если поставим и новые заводы, построим какие-то новые потребляемые мощности, насколько мы можем рассчитывать, если взять энергомост плюс наша местная генерация? Какой предел теоретически возможный у Крыма сейчас энергопотребления?
Я отвечу на этот вопрос следующим образом. Когда был построен энергомост, 4 кабельных линии по дну пролива, который дал нам мощность в 810 мегаватт по перетоку из материковой части России, и 2 станции, по 2 блока в каждой тепловых станции, дали нам по 940 мегаватт. Вот это тот новый ресурс, который мы получили благодаря тому, что Россия решила эти проблемы автономности в энергоснабжении Крыма. А наши дополнительные станции дают сегодня порядка 200 мегаватт, то есть свыше 100 мегаватт дает сегодня реконструированная Сакская ТЭЦ, наша Симферопольская ТЭЦ. В целом объема мощности или величины мощности для того, чтобы развивать экономику, достаточно.
Но я все-таки даже есть избыток?
Конечно, он есть, и энергетики за этим внимательно следят, и я нисколько не сомневаюсь, что остановки за этим не будет. За ними не будет в том случае, когда потребуется дополнительная мощность.
Я этот тезис говорю исключительно как журналист, который читает СМИ, ориентируется в повестке. Я читал о том, что Крым даже иногда проводит переток мощности на материк, то есть мы как бы делимся нашей генерации с материком. Это эпизодический случай, который лишь один раз попал в средства массовой информации, или это проводится на регулярной основе?
Это вопросы диспетчерского регулирования, которые выполняются для того, чтобы не снижать мощность блоков, это снижает экономику работы станций. И в том случае, когда возникает дефицит, ну, скажем, в ночной период у нас сегодня, я бы так сказал, не такое количество мощности на промышленных предприятиях, которыми мы могли бы воспользоваться, мы, соответственно, передаем эту мощность на материковую часть. Сохраняем таким образом экономику станции и, в общем, выполняем обычную задачу, которую регулирует диспетчерский центр.
Итак, сегодня мы пользуемся двумя источниками – энергомост с Кубани и плюс своя собственная генерация.
Так точно.
Чисто гипотетически, возможен ли переток, в том числе с технической точки зрения, переток электроэнергии на новые освобожденные территории, в Херсонскую, Запорожскую область? Есть ли для этого соответствующие линии, мосты?
Конечно, линии остались, и если такая задача будет поставлена, безусловно, будут выполняться локальные задачи. Но, кроме того, не следует забывать, что время идет, и идет, я в этом нисколько не сомневаюсь, в положительном направлении, и уверен, не за горами то время, когда мы сможем восстановить перетоки, и тогда уже регулировка поставки электроэнергии. Сегодня с полуостровной части Крыма на освобожденной территории, завтра, возможно, в реверсном направлении, будет отрегулирована таким образом, чтобы все получили, в общем, достаточный ресурс мощности и электроэнергии.
У нас пара минут остается до рекламы. Мы начнем эту тему обсуждать, а потом продолжим. Итак, мы говорили о том, что во время блокаута Крым очень сильно спасала альтернативная электроэнергетика, в том числе ветряная. Но, как мы знаем, не так давно ветропарк Крыма обанкротился и, как говорится, сошел с арены. Почему это произошло?
Я все-таки отвечу на ваш ранний вопрос. Увеличение мощности значительной частью обусловливается тем, что было присоединено свыше 20 тысяч домохозяйств и коммерческих точек. То есть это задачка, с которой справилась компания «Крымэнерго», и таким образом повысила мощность. Напомню, 1247 мегаватт составляла мощность в 2017 году. Вот она сегодня возросла до цифры, которую вы называете. Что касается вопросов перспективы.
Да, перспектива альтернативной энергетики как таковой.
Я отвечу коротко. Ветропарк прекратил свою работу, потому что комплектующие изделия были зарубежного исполнения, поэтому восполнять эту ремонтную базу было невозможно, и он прекратил свою работу. Чего не скажешь о солнечных электростанциях. Сегодняшняя мощность, которую они генерируют в сеть, составляет 280 мегаватт.
У альтернативной электроэнергетики, у возобновляемой электроэнергетики очень красивая идея, напрямую завязана на экологию. То, что мы не сжигаем уголь, не сжигаем газ, не сжигаем нефть, а пользуемся только теми источниками, которые нам, как говорится, дает сама природа. И у этой идеи очень много сторонников. Но все-таки мы видим на примере западных стран, и Штатов, и Европы, что весь этот огромный комплекс зеленой электроэнергетики надо поддерживать, дотировать со стороны государства, и в том числе электромобили. Что если бы в Европе не драконовские налоги, которые заложены в бензин и солярку, если бы не это, то, соответственно, никто бы или мало кто бы пользовался электромобилями. Вот насколько, на ваш взгляд, и, кстати, мы с этого и начали программу, это было в информационной справке, то, что у меня сложилось впечатление, то, что Европа в панике. У нее закончилось ископаемое топливо, она начала думать, за счет чего жить, за счет чего развиваться, и поэтому она стала поливать, ну, грубо говоря, грязью те страны, которые до сих пор пользуются сжигаемым топливом. Ну, типа, они грязные, типа, это все очень сильно вредит экологии, а мы такие замечательные, зеленые, смотрим в будущее. Вот насколько это обосновано? И где здесь лукавство, а где правда?
Коротко хотел бы сказать, напомнить крымчанам и тем, кто нас слушает, что история солнечной энергетики, ветровой энергетики в Советском Союзе началась с Крыма. То есть первая солнечная станция мощностью 5 мегаватт, она была экспериментальной, безусловно. Она была построена в районе города Щелкино и отработала свой ресурс порядка 7-8 лет. И вторая ветровая станция, первая была под Курском построена, а вторая ветровая станция работала 10 лет, разрушена она была в войну под Балаклавой. То есть она выполняла свою функцию и генерировала электроэнергию, тогда это было оптимально. Вообще, если подходить к этому вопросу с точки зрения эффективности экономической, у нас передача экономическая, мы должны понимать, что экономика во главе, а все остальное – это прилагаемое. Экология тоже имеет экономический аспект, но все-таки во главе экономика, эффективность применения, использование ресурса. Ветра в мире вот ровно столько, чтобы покрыть восьмикратно всю необходимость земного шара в электроэнергии.
Но при этом ветер не постоянен, и мы помним события 2021 года, да, Великобритания. Да, Великобритания, она задыхалась от нехватки электроэнергии именно из-за того, что не дул ветер. Эти ветряки, которые в море у них установлены, да, они просто стояли, потому что был штиль. И вот тогда и впервые пошел вверх газ, цена газа в Европе на хабе нидерландском, она начала очень сильно расти именно тогда из-за штиля. То есть мы приходим к тому, что сейчас есть у всей этой альтернативной электроэнергетики одна большая проблема. Нет аккумуляторов, которые бы накапливали во время изобилия и, соответственно, раздавали во времена недостатка. Неужели это такая серьезная проблема, что нельзя накапливать, когда ветер дует или когда солнце светит, и раздавать, когда всего этого нет?
Есть еще один аспект, который является очень проблемным. Ветровую и солнечную генерацию необходимо регулировать. она меняется в минуты, то есть зашло солнце, и диспетчер, который регулирует электроэнергию, производимую на других источниках, с солнцем и ветром, должен принимать кардинальные решения, которые являются очень трудоемкими. Я, кстати, приведу пример, что опыт Крыма как раз был одним из первых в этой части, когда мы, используя огромный потенциал ветра и солнца здесь в период дефицита мощности, научились регулировать в минуты тот самый провал, который возникает. Но это локальная ситуации, мы из нее вышли. И для того, чтобы регулировать солнце и ветер, нужны мощные базовые станции, которые бы позволяли работать достаточно продуктивно. Ну, могу отметить, что из солнечных станций, одна из них, она находится в Митяево, сегодня построена такая система, которая позволяет упростить эту задачу, полностью ее цифровизировать и регулировать ее. Но, повторюсь, в глобальном масштабе это очень сделать сложно. Вы знаете, мы не говорили, как в 70-е, 72-м, 74-м году, ссылаясь на кризис нефтяной и цены, и волатильность рынка, мы тогда не говорили о том, что и тогда уже стояла задача уменьшить зависимость от энергоносителей из тогда Советского Союза. Вот она продолжается, и ничего не поменялось за эти 40-50 лет. Да, сегодня Европе удалось впервые в истории европейского рынка увеличить мощность производства электроэнергии до 22%. Это превысило выработку на атомных станциях и угольных станциях. Но при этом мы знаем, что экономика там просела значительно. Мы понимаем, что там сегодня экономят на всем, и на освещении, и на городских нужных и так далее. Поэтому это не выход, вы абсолютно верно говорите. Это, скорее всего, ну, создание новой проблемы для себя. Альтернативы сегодня классической генерации нет, и альтернативы нефти и газу тоже нет. А то, что происходит на рынке газа, мы тоже об этом можем говорить. Завышенная цена газа, которую поставляет сегодня заатлантическая сторона, она тоже не играет на руку тарифам, не играет на руку потребителям электроэнергии в Европе.
Насколько я понимаю все это, тоже, опять же, я не энергетик и не физик, что почему ископаемое топливо плохое, потому что сжигаемое части выделяется в атмосферу, и это служит как и загрязнитель, и плюс выделяются парниковые газы. Но если ты что-то вырастил на поле, скажем, рапс, и, соответственно, из рапса извлек масло, а из масла добыл топливо, то это считается возобновляемым и тоже чуть ли не зеленым видом электроэнергетики. Я правильно понимаю, что Европа не имеет ничего против использования топлива из рапса, из подсолнечника, не знаю, там из чего, из кукурузы, из какой-нибудь, но она именно возражает против того, чтобы сжигать то, что добыто из-под земли.
Уже нет. Смотрите, распаковываются шахты, угольные шахты в Британии, распаковывается угольная энергетика в Польше, но она, собственно, и не прекращала своей активной работы, за что пытались ее евросоюзовцы штрафовать. Нет, без нее нам не обойтись. Процент использования электроэнергии, которая вырабатывается на тепловых станциях, скажем, у нас в стране, составляет 64,2%. 18% – это угольная, и 18% с копейками – это атомная электроэнергетика. У нас сегодня ВИА участвует в этом пуле в размере 2,4%, очень немного. Хотя есть специальная программа, если мы успеем, мы об этом поговорим, и есть и преференциальные условия для инвесторов, которым гарантируется возврат инвестиций на определенных условиях для того, чтобы они вкладывали в это средства. Вот приведу маленький пример. Мы являемся абсолютными лидерами в экспорте технологии атомной энергетики. То есть мы строим блоки практически во многих странах, и нам здесь равных нет. Но при этом есть дивизион в Росатоме, который занимается строительством ветровых электростанций. Дивизион также разрабатывает новые блоки мощностью 4,5 мегаватта. Вот чтобы так сравнить, вот та самая станция сталинская, которая прекратила свою работу, имела модули мощностью 2,5. Вот не будем путать мегаваттами наших слушателей. Так вот уже разрабатывается 4,5, то есть эффективность будет гораздо выше. И Энергоатом считает правильным это делать. Ну вот в моем понимании это параллельные процессы. Мы должны этим заниматься, и в стране сегодня строится, вводятся новые мощности. Всего страна сегодня эксплуатирует 5,7 тысяч мегаватт, а планируем выйти на более высокую цифру. Это одно другому не мешает, и в этом есть свой смысл. Но стоимость электроэнергии, которая производится на всех видах атомной, угольной, электроэнергетики, тепловой, варьируется где-то от 5 до 9,11, а ветровая и солнечная от 5 и гораздо выше в разы. То есть здесь уже экономический фактор вступает в силу, надо считать все, включая площади, которые требуются под эти агрегаты и так далее.
Сейчас так называемый майнинг криптовалют, добыча криптовалют стала реальным фактором экономики, и в том числе энергопотребления. Вот мы разбирали цифру 1663 мегаватта, это исторический максимум потребления в Крыму. Какая доля из этого приходится на добытчиков криптовалюты?
Я думаю, что... Я бы сказал так, совсем никакая, потому что для того, чтобы организовать этот процесс на серьезном уровне, нужны серьезные станции, станционные блоки. Одна из крупных корпораций страны несколько лет назад, в общем, поставила своей задачей сделать такой пул вот, производства криптовалюты где-то на востоке страны, к примеру. Но когда посчитали затратную часть для производства электрической энергии, свернули этот проект и не перестали им заниматься.
Ну да, любопытно, что у нас... столицами, супер-макрорегионами по добыче криптовалют стали Иркутская область и Хакасия, где самые низкие тарифы на электроэнергетику.
Совершенно верно.
Да, а Крым к таким не относится, потому что именно там сосредоточены эти генерирующие мощности гидроэлектростанций. Потому так что а гидроэлектростанция, она дает дешевую электроэнергию, что и сказывается на этих тарифах на майнинг. Но все-таки в целом в мировой экономики, это уже значимый фактор, вот сколько эти майнеры сжирают и отбирают на себя, и является ли это какими-то факторами долгосрочного риска, ведь это может привести к сгоранию электросетей. Если майнер сидит у себя в квартире, поставил там у себя эту ферму, то, соответственно, может и погореть проводка, и весь дом может мало того, что остаться без электричества, так еще и сгореть просто.
Я приведу два примера: Иркутскэнерго, Облэнерго и Крымэнерго. Несложно выясняются эти точки роста, так называемые, потому что работают и контролеры, и выверяют и показания прибора учета, и оплату за электроэнергию. Эти точки быстро сегодня отслеживаются. Для этого достаточно специальных программ, поэтому думаю, что здесь никакого абсолютно аврала быть не может. Ну, и мы видели в видеороликах, и это было уже давно. И здесь у себя мы прекратили такого рода специалистов, которые пытались на этом. Ведь для того, чтобы не только не сжечь проводку, а использовать этот ресурс, нужно еще за него и платить. Это огромные деньги. Поэтому...
И спасением может быть дифференциация тарифов. То есть, если ты обычный домохозяин, ты потребляешь мало, у тебя низкий тариф. А в том случае, если ты потребляешь много, и даже можно тебя заподозрить в этом самом майнинге, то сразу же по счетчику набегает очень много денег, потому что тариф становится выше.
Знаете, я скажу так. Ну, во-первых, есть целевые назначения по использованию электроэнергии. Если это домовладение, там этого делать нельзя. Либо надо менять цель. И майнинговые фермы есть. Они есть и в больших масштабах. Я думаю, здесь правильный вопрос вот так развернуть. Рассмотреть тот уровень доверия к цифровалюте в различных странах. Где-то она запрещена у нас, скажем, мы... В общем, принимаем ее как, в общем, как существующую, но она пока еще не играется на бирже и так далее. Вот когда это все будет организовано, энергетики подтянутся, не сомневаюсь, за нами остановки не будет.
Виктор Тарасович, завершается время нашей программы. У нас финальная рубрика «Блиц».
Блиц-опрос.
Это короткие вопросы, на которые требуются короткие, емкие ответы. В порядке убывания, кто самые главные потребители крымской электроэнергии по секторам? Там население, промышленность, сельское хозяйство?
Население, конечно. Население, промышленность и сельское хозяйство где-то в равных долях примерно занимает такой сектор.
Возможен ли на горизонте 100 лет полный переход электроэнергетики со сжигаемого топлива на альтернативное?
Думаю, что в ближайшие 100 лет нет. Но постепенное увеличение доли воспроизводства ВЭ будет безусловно.
Простите, если я сейчас буду путаться в терминах, потому что не специалист, но, насколько я понимаю, управляемый термоядерный синтез пока что не был достигнут. Есть ли шансы на это в ближайшие 50 лет? То есть мы умеем управлять обычной ядерной реакцией, но вот термоядерной пока не умеем. Но если это будет решено, это даст практически неограниченный источник энергии на долгие годы и даже столетия.
Анонсы я слышал. Я знаю о том, что ученые, ну, некоторые считают, что они уже научились управлять этим процессом, но до внедрения в технологии, в разработке, нужно время и, конечно же, ресурс. Думаю, что мы этот процесс застанем.
Идея Теслы о передаче электроэнергии на расстояние без проводов, она реализуема или это, к сожалению, ушло в могилу вместе с этим гениальным ученым?
К сожалению, многие документы... Ну, может быть, они где-то закрыты после взлома его квартиры в Париже. Не знаю, где они сейчас находятся, но у него это вызвало улыбку, потому что без автора этих идей вряд ли что-то можно было бы в практической плоскости реализовать. Но повторение его опытов с использованием энергии электромагнитного поля Земли было и в нашей стране. Это были 80-е годы. Возможно, сейчас информация эта закрыта. То есть люди, которые это повторили, есть и среди нас.
Это очень здорово и даже вдохновляет и немножко пугает. Потому что, возможно, тот самый Тунгусский метеорит – это тоже было делом рук великого ученого. Только что-то пошло не так, как он изначально планировал. Подскажите, пожалуйста, водородное топливо на базе водорода – это перспективная идея? Может ли водород постепенно вытеснить солярку, бензин и так далее?
Я скажу так, грубовато. Пока есть солярка и бензин, нет. Но, в принципе, альтернатива есть, и такие двигатели эксплуатируются, и технологии их понятны. Но для того, чтобы их поставить на поток, необходимо время, ресурс и мотивации. Повторюсь, пока есть нефть и газ, я думаю, что это будет позже.
То есть пока существует нефть и газ, пока существует доступное топливо, извлекаемое из-под земли, все варианты использования альтернативной электроэнергетики, всякие там энергия приливов, отливов и так далее, это будет, ну, скажем так, за гранью рентабельности. Верно вас понимаю?
Вот почему не пошел двигатель Теслы, который он в 1932 году демонстрировал, который не работал на нефти, потому и не пошел, потому что дешевле было разрабатывать тогда этот вид топлива. Он сейчас доступен, он имеет свою цену, и она достаточно рентабельна. Поэтому пока нет мотивации для того, чтобы этим заниматься, кроме как экспериментально, может быть, в научном плане.
И в этом плане очень интересно то, что мировое электромобилестроение, оно очень хорошо себя чувствовало и в конце 19 века. Но в дальнейшем, когда были поставлены эти автозаправочные станции, и когда поняли, что двигатели внутреннего сгорания просто дешевле, то постепенно идею электромобилей забросили, забыли и вернули к ней только в 90-е годы прошлого века. Большое спасибо за эти замечательные ответы. Друзья, у нас в гостях был Виктор Тарасович Плакида, кандидат экономических наук, доктор наук госуправления, аудитор Счетной палаты Республики Крым и просто заслуженный энергетик Крыма. Большое спасибо за эти ответы. Это была программа «Что говорят ученые».
Спасибо.
Научный взгляд на насущные проблемы каждый вторник в программе «Что говорят ученые».